Вот. Значит, человечество еще не скоро оценит все возможности SharePoint по интеграции, грядет вот этот день. Я предлагаю сегодня вместе со мной подготовиться к этому дню. То есть мы с вами точно окажемся там где-нибудь при хороших условиях, потому что мы будем знать что-то, чего не будут знать другие. Вот. А теперь более технично и более слаженно. А чего-то тут краешек не влазит. Ну ладно, там полбуковки всего, ничего страшного. В общем, есть внешние данные, есть SharePoint. Я немножечко анализировал эту ситуацию, причем как на практике, так и на теории, и пришел к тому, что есть два типовых вида взаимодействия. Это SharePoint как потребитель и SharePoint как хранилище для некоторых внешних данных. Когда SharePoint выступает в качестве потребителя, он выступает в качестве некоторого активного клиента для внешних данных. Это позволяет нам делать такие сервисы, как Business Connectivity Services, CMIS Provider. Я расскажу чуть позже, что это такое, что значит аббревиатура. И есть такая штука, как RBS, это Remote Blob Storage. Это тоже возможность SharePoint. И в какой-то мере он тоже предоставляет нам возможности по взаимодействию с внешними источниками данных. А второй use case основной — это SharePoint как хранилище. То есть SharePoint выступает в качестве некоторого пассивного потребителя для данных. А активным является ваше приложение. И это очень хорошо делается с помощью клиентской модели, которая доступна в текущей версии SharePoint. Очень удобно. Можете обращаться из .NET Managed кода, из Silverlight Managed кода и JavaScript, а также с помощью веб-сервисов, как вы знаете, очень много веб-сервисов SharePoint, они покрывают практически все функциональные возможности, а также я немножко расскажу о стандарте и нововведениях, которые были в 2010 версии и вот в тенденциях развития веб-сервисов от Microsoft. Первая часть доклада, это самое основное, это Business Connectivity Services. Это взаимодействие между line of business приложениями. Всем известен вам пирожок, который показывал Арпан. Он рассказывал про композиции. Я вот покажу в этом же стиле, то есть как без написания кода можно делать очень хорошо приложение с внешними источниками данных, предоставлять эти возможности для каких-то конечных power-юзеров, то есть вам в качестве разработчиков, а также как осуществляется интеграция с офисной платформой из SharePoint. Эта диаграмма показывает принцип работы BCS. Сейчас я вкратце расскажу, что же это такое. Есть некоторые внешние данные, типовые, то есть это line of business приложения, веб-сервисы, это WCF сервисы, базы данных и некоторые наши Web 2.0. Сюда же можно Enterprise 2.0 в той форме, в которой он сейчас понимается, отнести. Эти сервисы предоставляют нам некоторые данные. Эти данные с точки зрения SharePoint обрабатываются с помощью Business Data Connectivity. В общем, как я уже говорил, есть некоторые типы данных, типовые источники данных. Это line of business, веб-сервисы, WCF сервисы, базы данных и Web 2.0 в качестве источников данных. SharePoint принимает их с помощью Business Data Connectivity. Это такая часть платформы, которая забирает эти данные, унифицирует их для обработки и предоставляет на следующий более верхний уровень, который называется External Type Repository. То есть мы создаем некоторые источники данных, то, что Арпан Шах назвал BDC Entity. И эти источники данных как умеют работать с теми данными, которые поставляются из этого источника, а также предоставлять их в уже более известную вам среду SharePoint в качестве контент-тайпов, только имеющих некоторые особенности. Эти контент-тайпы, они умеют показываться в external листах. То есть, опять же, как вы видели из кейнотов, тот привычный вам интерфейс SharePoint, он доступен. Я чуть позже покажу его. Также есть такая штука, которая называется BCS Client. BCS Client — это часть Microsoft Office, но на самом деле она является отторжимой платформой. То есть вы можете писать свои приложения на BCS Client. То есть это не только Office, а какие-то сторонние приложения могут быть написаны и использовать внешние источники данных. Также есть две основные тулы, которые предоставляют вам разработку. Это SharePoint Designer и Visual Studio. Сегодня я покажу разработку с SharePoint Designer. То есть там фактически не будет разработки. Мы немножко воспользуемся Wizard и так далее и тому подобное. Потому что Visual Studio — это немножко более глубже. У нас доклад немножко другого уровня. А что же является строительными блоками для внешних типов содержимого? Как я уже сказал, центровым моментом являются внешние данные. То есть у нас есть некоторые источники данных, которые нас интересуют для того, чтобы они попали в SharePoint. А источники данных имеют свое отображение на External Content Type. External Content Type равносилен тому, что называется BDC Entity. То есть мы объявляем какую-то нашу бизнес-сущность, которая нас интересует. То есть будь то Customer, будь то Order, и описываем ее как привычный контент тайп для нас. То есть мы можем указывать филтайпы для каких-то столбцов, писать свои филтайпы и связывать их с типами данных, которые предоставляет нам external content type. Также особенность external content type, что он может приниматься как на тонком клиенте, так и на толстом клиенте. То есть как бизнес data connectivity со стороны SharePoint, так и BCS client, они понимают этот external content type, что очень важно, потому что в качестве приемника может выступать не только SharePoint. Вы можете использовать BCS как отдельный сервис для построения каких-то своих приложений. Причем значительная часть инфраструктуры будет уже вам доступна. Да, и что самое главное, то что вот эта вот часть, она является более-менее доступной. Сейчас я расскажу, почему. Значит, есть также некоторые инструменты разработки, то есть у нас есть строительные блоки, есть инструменты разработки. Но это, опять же, reusable компоненты. То есть у нас есть столбцы внешних данных. Сегодня я покажу, что это такое, как с этим работать, насколько это удобно и гладко ложится на интеграцию, предположим, с Office. А внешние списки, то есть это обычные ваши списки SharePoint, которые вы привыкли видеть с практически всем доступным функционалом, но показывающие какие-то внешние данные. Chart Web Part, Арпан Шах показывал, как он умеет работать с внешними источниками данных, то есть ваши данные обновляются, обновляются ваши диаграммки на SharePoint узлах. Далее это веб-части. Есть такие понятия, как список, то есть мы можем вложить веб-часть, которая будет показывать список, может показывать связанный список. Есть такое вид отношений между BDC Entity, то есть контент-тайпами, это ассоциация. То есть, ну, по принципу построения это ассоциация через foreign key. А вот эту ассоциацию мы можем показывать с помощью связанного списка. То есть это стандартный мастер детейл. Мы выбираем на первой веб-части какую-то строчку, и на второй веб-части мы показываем связанные вместе с ней записи. А далее это конструктор записи. То есть если вы использовали активно SharePoint Designer для построения своих решений, вы знаете, что очень много решений можно делать, например, с помощью передачи в GET запроса некоторых параметров, предположим, ID, ID-шный контент тайп и так далее и тому подобное. А вот этот конструктор записи, он будет лежать у вас на страничке, его не будет видно, и он будет из каких-то параметров, которые будут поступать на эту страничку, помогать вам найти именно тот контент, ту запись в внешнем источнике, которая вас интересует на этой страничке для связи с другими веб-частями. А также запись бизнес-данных, то есть это тот элемент, который будет работать уже там с представлением ваших бизнес-данных. Далее это BDC Object Model, то есть это нечто напоминающее, если вы работали с Reflection в .NET, то это что-то наподобие этого, только в отношении Business Connectivity Services. То есть вы можете писать свои приложения, которые будут, предположим, не использовать Application Definition файл, который стандартный для BCS модели, а вы можете создавать свои обработчики и как-то манипулировать BCS в рантайме. Также SharePoint Object Model, то есть ее никто не отменял. Все стандартные API, которые доступны для SharePoint, они также относятся к BCS, так как SharePoint — это уже более верхняя абстракция. И Client-Side Object Model, то есть это то, что вы имеете в Managed коде, в JavaScript, как я уже говорил. Вот. А эти решения я поделил на две части основные. То есть первая часть — это называется без кода, как справа вы видите, вторая часть называется с кодом. То есть, ну, понятно, то есть здесь нам не надо кодирования, здесь нам надо много кодирования. И, соответственно, различные инструменты. Там SharePoint Designer, здесь Visual Studio, что-нибудь в этом роде, что писать код. А здесь, опять же, красивые картинки, то есть это список, который поддерживает CRUD полноценный, который показывает вам данные в унифицированной форме, то есть так, как вы их привыкли видеть. То есть если у вас есть какая-то внешняя CRM-система, ваши пользователи не будут пугаться, когда попадать в абсолютно другую среду, а будут работать только SharePoint. То есть здесь он полноценно будет выполнять свои портальные функции, то есть унификация интерфейса. А сортировка, фильтрация, группировка, они также доступны в этих данных, только надо учитывать, что надо делать некоторые ограничения, чтобы не доставать очень большие количества данных при этих операциях, а также доступ в офлайн. приложении. Я тоже покажу эту функцию. А синхронизация с офисом — это подключение к Outlook, я его продемонстрирую, и синхронизация SharePoint Workspace. А что же, где можно найти и как этим пользоваться? Я думаю, это будет основной вопрос. То есть мы знаем, что в качестве платформы сейчас то, что называется SharePoint Foundation. То есть это аналог того, что называлось VSS 3.0. А SharePoint Foundation, он предоставляет нам возможности внешних списков, внешних столбцов, ну, соответственно, внешних типов содержимого, то есть то, что называется Business Data Connectivity Services. То есть объектная модель, внешние типы содержимого, внешние списки и внешние столбцы, они доступны нам в SharePoint Foundation. То, что предоставляется бесплатно. А далее это BCS Client Runtime, он доступен нам вместе с офисом. То есть использование вместе с офисом и, как я уже сказал, построение third-party приложений. И последнее — это SharePoint Server, это уже приложение, построенное на Foundation. Оно предоставляет нам всякие замечательные штуки, в том числе веб-части, страницы профилей, офис-элементы, поиск. И важная часть — это Secure Storage Services, это то, что раньше называлось Single Sign-On. А для чего он здесь необходим? Для того, чтобы взаимодействовать с офисом. Я опять же покажу, как это происходит. Вы явно представляете, что, предположим, пользователь, который приходит через веб-фронт-энд и который приходит через офис клиент, они могут различаться. То есть нам надо здесь как-то регулировать точку входа и те права, которые могут иметь пользователи. А сейчас будет не кофе, а демо. И я покажу, как пользоваться интеграцией с офис и как создавать быстро типы содержимого внешние. Это стандартная виртуалка, называется Information Worker. Она доступна для скачивания. На ней стоят все RTM-продукты, в том числе SharePoint, Project Server, Office 2010, 180 дней в этом моде доступны вам для того, чтобы пользоваться. А я открыл инструмент, который называется SharePoint Designer, о котором я уже говорил, перехожу на вкладку External Content Types. А здесь мы видим уже доступные для некоторых бизнес-кейсов, которые описаны в мануале, созданные контент-тайпы. Мы же создадим свой. Назовем его «Customer». «Customer» у нас будет браться из некоторого источника данных, базы, которая будет называться «Customers». Вот. Я уже добавил этот источник данных, чтобы не тратить на это время. Эта таблица, она крутится на локальном SQL-сервере. Найдем здесь табличку «Customers». Скажем, что мы хотим создать все операции. Я очень хотел это продемонстрировать когда-то на бете. Это все очень долго было. Сейчас это просто летает. Все шикарно, поэтому я вам буду это показывать. А, да, один важный момент, который я забыл указать. Я хочу, чтобы этот тип содержимого у меня был контактом, то есть был доступен, предположим, из Outlook. Вот. И сейчас я вот как раз займусь выполнением создания внешнего типа содержимого. Я создаю нашего кастомера. Как мы видим, он предлагает мне весь крат сразу же в одном мастере, что очень удобно. А также он мне замэпил все столбцы на соответствующие типы, как вы можете увидеть здесь. А также определил у меня идентификатор, который также отметил как идентификатор. Мне осталось только указать, что будет являться контакт-неймом. Мы видим такую штуку, как Office Property. А в ней мы можем выбирать, что же это будет такое. Сейчас мы найдем свойство, которое будет называться full name. Так, эти свойства нам доступны и SharePoint, как вы уже можете догадаться. Если кто-нибудь увидит, скажите мне, пожалуйста. Да, да? Да, если бы я понял, как он... А, во, full name. Все, спасибо большое. Без кнопочек даже получилось. Так, а далее нас будет интересовать бизнес-фон. И еще мы хотим узнать название компании, где он будет работать. Company name. Company name. Да, все. Этих трех свойств нам хватит. На этой закладочке можем определить фильтры, то есть которые будут ограничивать нам, предположим, выдачу там, некоторым лимитом. Но это мы делать не будем, потому что это займет некоторое дополнительное время для нашей презентации. Все, мы создали внешний тип содержимого в нашем SharePoint, который сейчас будет нам доступен. Сейчас покажу как. Для этого мы запускаем портал SharePoint и создадим некоторую библиотеку документов. Библиотека документов будет называться orders, то есть на некоторые заказы. Немножко здесь не влазит в маленькое расширение, но я думаю, что понятно немножко, что происходит. Я создал библиотеку документов. Сейчас я добавлю в нее некоторый столбец, который будет называться «Customer». Он будет брать данные из внешнего источника. Я укажу, что для external content type будет использоваться «Customer». Также покажу, что он будет отображаться его full name. Так. Кто-нибудь видит full name? Здесь его нету. Хорошо, давайте будет контакт. А, вот contact name, да. Вот, я его искал. А также меня будет интересовать телефон и company name, который мы будем использовать для отображения. Сейчас я создал столбец в наших заявках, заказах, который будет отображать не кастомер, с которым будет связан этот документ. Сейчас я создам документ, но перед этим я покажу же все-таки, зачем нам нужен был single sign-on. То есть, как вы можете видеть, при подключении к external к внешней среде мы видим две вкладочки. Default, которая будет использоваться из SharePoint, и Client, которая будет использоваться из Office. Как вы видите, они в данный момент идентичны. На самом деле это не будет работать, потому что нам надо, чтобы из Office мы прошли через Single Sign-On. А сейчас мы идем в созданный уже здесь Content Type, копируем ID-шник Single Sign-On приложения и вставим его просто в наш Content Type, чтобы нас пускали через SSS. Говорим, что мы будем использовать Windows идентификатор. Вставляем идентификатор приложения Single Sign-On. Сейчас это все должно заработать из офиса. А также еще вы видите, что здесь установлены некоторые permission на пользователя под именем Brad. Так вот, мы сейчас с вами работаем по System Account, то есть нам надо немножечко будет поменять пермишны для того, чтобы получить доступ к этому контент тайпу. Это тоже делается очень просто, сейчас я продемонстрирую как. А мы идем в управление сервисными приложениями, ищем Business Data Connectivity, Customer, говорим Set Permissions, находим всех аутентифицированных пользователей, и говорим, что они должны иметь доступ к этому типу содержимого. То есть, как вы видите, вы можете регулировать 4 типа прав. Это редактирование, исполнение, выбор и установка разрешений для других пользователей. Все, теперь мы имеем полноценную работу из офисного приложения, а также для всех аутентифицированных пользователей. А мы создаем новый документ, новую нашу некоторую заявочку. Сейчас я покажу замечательную возможность интеграции с офисом. Кто-нибудь знает, как называется вот эта штука? Кто-нибудь ей пользовался когда-нибудь? Поднимите, пожалуйста, руки. Да, это называется DIP, Document Information Panel. Очень замечательная вещь. Если вы не пользователь, посмотрите на нее, обратите внимание. То есть это очень полезный инструмент. А сейчас я создам кастомера, вернее, создам field, создам ссылку на field кастомера. То есть здесь в вкладке Insert есть такой раздел, как VIP Parts. А мы можем здесь общаться с свойствами документа, часть которых как раз видна на DIP. Я добавил Customer, добавил Customer Company Name и добавил Customer Phone. Предположим, этот документ был бы шаблоном нашего какого-то типового договора, как вариант, да? И это связано с некоторой записью в нашей библиотеке документов. Также я еще вставлю тогда титул, да, чтобы показать всю полноту этого решения. То есть вставляем тайтл. Предположим, мы здесь можем редактировать свойства. То есть вы понимаете, если у меня 20 тысяч вхождений этого свойства, то мне сложно это контролировать в документе. Здесь же у меня есть удобная DIP, которым я могу это все просто делать. Сейчас смотрите, я хочу выбрать кастомера. В данный момент происходит ужасное. Мы идем в SharePoint через BCS Client, SharePoint через Business Data Connectivity Service обращается к внешнему источнику данных и предоставляет нам доступ к списку некоторых наших кастомеров. Как вы видите, я выбираю Арпан Шаха, который был сегодня с утра у нас в гостях. И я вижу company name, связанный с Арпан Шахом, и его номер телефона. То есть представляете, насколько удобно в ваших документах пользоваться этим функционалом, причем учитывая, что все это достается из внешних источников данных. Все, отлично, сохраняем этот документ. Нашу библиотеку документов. Вот. Также то, что редактировалось в DIP, может редактироваться здесь без изменения в офисе. То есть вы можете поменять здесь некоторые свойства И в последующем это изменится в вашем документе. Вам достаточно будет его там отправить по электронной почте, либо распечатать. А сейчас я покажу, как интегрироваться с SharePoint Workspace, то есть офлайн клиентом, и насколько хорошо он работает с external контент-тайпами. Для этого я создам список для контент-тайпа, который назывался Customer, который является внешним контент-тайпом. Создавать я буду и SharePoint дизайнером, потому что SharePoint дизайнер в 2010 версии стал настоящим удобным, хорошим инструментом. То есть им мне, по крайней мере, намного удобнее пользоваться, чем веб-интерфейсом в некоторых сценариях. Я создаю список, который customer, и который основан на этом контент-тайпе. То есть то, что называется внешний список, мы сейчас создаем просто за два клика. Создаем его из панели управления контент-тайпом customer. Мы видим, что появилась ссылочка. Переходим на этот список. Нажимаем кнопочку F12, и у нас в веб-интерфейсе открывается список, который связан с внешними источниками данных. Как уже говорилось, это выглядит как обычный список, обычный SharePoint список. А далее мы говорим, что этот список должен синхронизоваться с SharePoint Workspace. Это офлайн-клиент для SharePoint. Мы говорим «Ок». Сейчас формируется ClickOnce приложение, которое будет обновляться каждый раз, когда вы будете обновлять свойства своего подключения и будет уходить вашим клиентам автоматически, у которых установлен офис, что тоже очень приятно. Вот он формируется, я устанавливаю. То есть это add-in для SharePoint Workspace, который будет обновляться при обновлении вот этого пакета, который лежит в данный момент на SharePoint. Он поставился. Теперь мы запускаем SharePoint Workspace, идем на узел, который мы создали, и смотрим наших кастомеров. Список кастомеров, пожалуйста. Но здесь другой вопрос. То есть SharePoint Workspace — это офлайн инструмент. Я хочу уехать с этими данными куда-то в командировку. Я говорю, что я хочу работать офлайн. Закрываю этот список. Открываю снова и вижу, что последняя дата синхронизации у меня является там около минуты назад. И я увожу с собой эти данные, редактирую где-то, привожу и синхронизирую с внешней системой. Причем есть очень удобные механизмы мерджинга этих изменений. Вот. На этом, я думаю, с демо можно закончить. И продолжить наш рассказ. Следующая часть — это CMIS, что называется Content Management Interoperability Services. Это стандарт взаимодействия EMC-систем. EMC, если кто не знает, это Enterprise Content Enterprise Content Management. EMC — это так фирма одна называется, вот, о которой я немножечко расскажу. Значит, что же это такое? Это спецификация взаимодействия ECM-системы описывает протокол работы в качестве потребителя и поставщика данных. А этот документ релизнулся 3 мая 2010 года, версию 1.0, он описывает стандарты взаимодействия ECM-систем. Документ довольно-таки большой, имеет 300 страниц, доступны схемы этой версии документов. Сейчас расскажу, в чем же его особенность. А где-то в 2006 году гиганты ECM-систем собрались и решили как-то унифицировать протокол взаимодействия этих систем между собой. А в сентябре 2008 года началась работа, то есть организация под названием ASIS взялась за разработку SMIS. И вот уже совсем недавно была анонсирована версия 1.0. А также скоро начнется работа над версией 2.0, где будут описаны стандарты CRM, ERP и так далее и тому подобное. А что же мы можем видеть как альтернативу с CMIS? То есть почему именно этот стандарт, а не какой другой? Есть некоторые альтернативы, о которых я хочу рассказать. Это GCR, это Java Content Repository. Здесь дело в том, что он очень твердо привязан к Java API. То есть и настолько глубока его реализация, что вы будете зависеть очень сильно. Если вы захотите как-то абстрагироваться, то это будет очень сложно сделать. В связи с этим он не подходит для наших задач. Также WebDAV, как вы знаете, это эмуляция файловой системы по HTTP, то есть в принципе это может подойти для ECM, но опять же его неполная реализация и привязка к некоторым видам передачи. То есть если мы хотим использовать мессенджинг, то у нас немножко неудобно все это будет происходить. И это формат передачи данных, который в настоящее время очень сильно развивается, но он частично подходит, и как я расскажу дальше, он используется в реализации CMIS. Как же мы видим концептуально эту схему? То есть у нас есть несколько ECM-систем, предположим, это SharePoint, Alfresco и Documentum, и для них написана SMIS-имплементация. И есть некоторое корпоративное приложение, то есть им может выступать и SharePoint. Это корпоративное приложение через некоторые сервисы обращается по SMIS-спецификации, протоколу, SMIS-имплементация. И есть некоторое корпоративное приложение, то есть им может выступать и SharePoint. Это корпоративное приложение через некоторые сервисы обращается по SMIS-спецификации, протоколу, SMIS-имплементация. И уровнем ниже может находиться любой проприетарный формат данных, то есть в данном случае это SharePoint, хранилище RFS, хранилище документов, хранилище, но вы получаете некоторую абстракцию, причем довольно-таки полную абстракцию для работы с документами, документ-менеджмент-системами и так далее и тому подобное. Что же представляет себя документ в этом описании? То есть он умеет работать с прикрепленными файлами контента, умеет делать check-in, check-out, поддерживает версии, поддерживает SSL-ки, то есть access control листы. То есть что, все, что необходимо Enterprise Content Management системе, доступно в этом стандарте. Также вы можете управлять политиками для документов, то есть политика хранения, если у вас есть некоторый архив, там, через 5 лет, например, удалять документы, перемещать их и так далее и тому подобное. А CMIS построен на атоме. Атом — это как механизм трансферинга, то есть основанный на REST, то есть это полная поддержка HTTP в явном виде, и что облегчает написание клиентов. То есть любое приложение, там, мобильный телефон может получать атом, да, ну, как RSS-подписка, есть также атом-подписка, то есть ваш браузер может открывать атом и читать его просто-напросто. То есть ваша CM-система, она готова для потребителя в любом виде. То есть это не обязательно должен быть rich application клиент. А также он обеспечивает независимость от вендора. То есть, как я уже сказал, стандарт он единый, и он покрывает собой все проприетарные форматы. А также соответствует современному веб-приложению. То есть я опять же повторяю, что он реализует этом и REST, что очень полезно для абстракции ваших клиентов. Я хочу некоторые сценарии использования предложить. А вот, предположим, у нас есть SharePoint Web Frontend, на который будут ходить все пользователи. То есть это аналог того, что я показывал в BCS. То есть у вас есть некоторое SharePoint представление, а под ним лежит любой SMIS-репозитарий. Будет тут документ, Malfresk, еще какие-то имплементации. То есть ваш пользователь, он работает с единым интерфейсом, но может менеджить несколько источников данных, что очень удобно. Причем каждый репозитарий, он будет там, как в список, например, выглядит, что будет удобно для пользователя. Например, application to repository, то есть когда у нас есть несколько веб-фронтендов, мы можем снижать нагрузку и так далее и тому подобное. И апогей это решение приводит в такой форме, то есть когда у нас есть офисные приложения, что очень важно, и эти офисные приложения через наш SharePoint Web Frontend работают с SMIS-репозиторием. То есть, как я уже показывал, все эти чудеса с офисом, мы открываем некоторые документы, редактируем, и это все происходит в некоторой сторонней системе, которая даже может не поддерживать эти функции офиса, что очень великолепно. Также такой use case, как репозитарий. То есть есть WebCM, Web Content Management система, Enterprise Content Management система. То есть у вас есть, грубо говоря, интранет и некоторый портал вашей организации. Вы хотите, чтобы некоторые документы, там, предположим, новости, они автоматически публиковались. То есть если у вас будет репозитарий на CMIS, на Web Content Management системе и на Enterprise Content Management системе, то, соответственно, вы можете также регулировать эти политики и абстрагироваться от некоторой реализации. Также есть, о чем я уже говорил, федеративные репозитарии, то есть когда у нас SharePoint будет управлять несколькими хранилищами, осуществлять поиск, осуществлять контроль за доступом к данным и так далее и тому подобное. Это очень удобно, это очень сильный механизм. Есть две реализации отличные от SharePoint на данный момент. Alfresco версии 3.3, это такая там свободная, по-моему, в какой-то мере контент-менеджмент система, и MC-документум говорит, что к концу года версии 6.7 они будут поддерживать CMIS реализации 1.0. Что же с SharePoint? Где-то в год назад некто Скотт Хиллер, год назад он опубликовал в своем блоге и разместил на MSDN, я вот сделал здесь ссылочку, некоторую имплементацию на той поре версии 0.5 CMIS. Вот как она выглядела, он написал ее на Silverlight, то есть, как вы видите, доступен. Видно, не видно, не знаю. Check-in, check-out документов, можете работать с ними, редактировать их свойства. То есть я смотрел эту имплементацию, она не такая сложная. То есть если даже вам потребуется какой-то там, предположим, у вас на жестком диске хранилище, вы сможете без проблем сделать смисл имплементацию для этого. И что самое интересное, то, что был анонсирован вот в начале мая коннектор для SharePoint, он будет доступен в SharePoint Administration Toolkit уже в конце июня 2010 года. То есть все, о чем я рассказал, это будет доступно. То есть SharePoint будет выступать как в качестве приемника данных от Smith протокола, так и в качестве поставщика этих данных, что очень важно и очень интересно. Я думаю, что это найдет свое применение во многих системах. Давайте пойдем дальше. Я расскажу про Blob Storage. То есть это то, что доступно в новой версии SharePoint. Раньше это называлось External Blob Storage. Сейчас это называется Remote Blob Storage. Есть некоторые API в SharePoint. Я расскажу, что это такое и как это связать с внешними источниками данных. Значит, это как известно, все это основано на возможности SQL сервера хранить некоторые большие файлы не в своей базе данных, а на некоторых внешних хранилищах. И также эта возможность она поддерживается в SQL Server 2008 и R2. Все редакции они будут отличаться немножко функционалом. То есть в экспресс-версиях это тоже поддерживается, но немножко будет ограничено. Значит, концептуальная схема работы. То есть у вас есть объектная модель SharePoint, и вы хотите на ней хранить, там, не знаю, видеоролики, большие видеоролики. Вы понимаете, что это очень сильно будет нагружать ваш SQL сервер, и вы хотите, чтобы эти видеоролики уходили в какое-нибудь хранилище. Для этого используйте RBS Remote Blob Storage. У него есть клиентская библиотека, есть API, доступный SharePoint, есть API, доступный через SQL Server. То есть вы можете сделать какую-то настройку для того, чтобы хранить эти файлы в каком-то другом источнике. Сейчас я расскажу о том, какой же источник является по умолчанию, так скажем, уже доступной реализации, называется FileStream. Он хранит данные на файловой системе. То есть он интегрирует возможности SQL Server и NTFS. Он делает некоторую модель, с помощью которой SQL Server может хранить свои данные на файловой системе. Что важно, что поддерживаются только локальные диски для файлстрима. То есть никакие там SMB-подключения удаленных дисков, как локальных, они не будут работать, потому что здесь напрямую имплементация для NTFS. То есть то, что у вас будет локально, оно будет ложиться вам на жесткий диск. То есть эти видеоролики, которые будут в вашем SharePoint, они будут храниться на вашем локальном диске. Также есть полная поддержка всех операций TSQL, то есть insert, update, delete, все это прекрасно работает, select в том числе, и работает как тип var binary max. То есть это без проблем все понимается SQL сервером и отдается дальше в SharePoint. Также используются механизмы кэширования. То есть, ну, вы понимаете, что есть некоторые проблемы с производительностью и так далее и тому подобное. Это все учтено и сделаны механизмы, которые позволяют вам ускорить вашу работу с большими объемами данных. То есть те же документы, если они, предположим, весят у вас там мегабайты, то их лучше уже складывать в RBS. Получится больше эффективность. Остается ограничение файлов в SharePoint на 2 гигабайта, то есть все-таки с вашими роликами придется как-то вот быть полегче, то есть там Blu-ray диски уже не получится ложить на SharePoint. А также работа backup и restore не будет наружна, это очень важно. То есть смотрите, у вас есть коллекция ваших видеороликов, которая лежит на жестком диске. Есть приложение SharePoint, вы хотите забэкапить его. Вы сливаете все, без проблем работает из стандартной утилиты backup, забираете все эти ролики, забираете всю ферму, идете на другой какой-то стенд, разворачиваете, и неважно, есть у вас там RBS или нет RBS, то есть благодаря уровню абстракции эти ролики могут попасть и в SQL Server, и все без проблем продолжить свою работу, как это и было для вас. То есть, ну, учитывая, что эти ролики уже будут в некотором другом месте. Возможность интеграции сторонних систем хранения. То есть вот это как раз ответ на вопрос, а как же RBS связан с внешними источниками данных. То есть вы понимаете, что я могу написать свой RBS-провайдер для некоторой сторонней системы. То есть когда-то в 2007 году какое-то third-party решение было для интеграции EMC-документом. То есть в качестве RBS-хранилища выступал EMC-документ. Ну, не RBS тогда еще, External Blob Storage в качестве EBS-хранилища выступал EMC-документом. То есть вы понимаете, для вас кажется, что… Сейчас я покажу. что ваши метадата хранится в SharePoint, да, ну и в дальнейшем в SQL сервере, а сами файлы, причем даже часть метадата, она, скорее всего, попадает в том числе и в документум. И когда они возвращаются к вам, эти файлы, они читаются для документума. То есть как для пользователя документума они могут производить какие-то изменения с этими файлами, так и пользователи SharePoint точно так же получают полноценную работу с этими файлами. И последний сценарий, то есть то, что было на первом сайте, вот правая колонка в качестве активного источника, я немножко вам поведал. Сейчас я скажу про левую колонку, то есть активный источник для данных. Вы знаете, что были такие ado.net Data Services, DAPSEV Data Services, RIA Data Services. Теперь все это называется Open Data. Open Data — это такой протокол взаимодействия, которое реализует REST. И что самое увлекательное в этом, то, что он позволяет вам протащить линк. Линк — это, наверное, самое хорошее новшество для работы с данными, которое появилось в .NET. А третьим, то, что упростило и унифицировало процесс работы с данными. Так вот, они протащили линк еще на один уровень, на уровень веб-сервисов. То есть сейчас, когда я отдаю свои данные через веб-сервис, я могу делать отложенный вызов для этих данных. То есть то, что вы представляете собой link statement, да, там условие V, предположим, и так далее и тому подобное, я могу передавать через get запрос на, предположим, какой-то источник данных, и в дальнейшем он будет формироваться в link условие и уходить к источнику данных. Так вот, что самое удивительное, то, что SharePoint, он полностью покрыт all data. То есть мы можем любые данные из SharePoint получить в формате all data. Я даже продемонстрирую это. То есть вы можете, опять же, читать с помощью REST с вашего веб-браузера ваши списки. Вы можете... Вся клиентская модель, она построена именно на all data спецификации. То есть вы можете делать линк-условия где-то удаленно, и в дальнейшем они будут исполняться именно на сервере, и вам будут приходить именно те данные. Вы получаете очень удобный API на стороне клиента, но тем не менее все сложные запросы, она уходит на сторону сервера, что очень удобно, в том числе и SharePoint. Также IBM WebSphere поддерживает полностью покрытие all data. Excel Power Pivot умеет работать с all data, то есть вы знаете, это очень мощный инструмент аналитики, который работает с большими, огромными форматами данных. Он также поддерживает all data. Вот. И какой же здесь сценарий? Опять же, как это может вам помочь в работе с внешними источниками данных? То есть я подчеркиваю, что вот, предположим, это будет тот application, который предоставляет вам внешние источники данных. Он будет находиться где-то здесь. Да? Это будет вашим SharePoint. То есть вам необходимо обеспечить хранение каких-то данных и использовать какие-то метадата сервисы SharePoint на вашем клиенте. То есть использовать SharePoint как какое-то пассивное хранилище. Вы получаете очень удобную Client Object Model. То есть основанную либо на SharePoint Client Object Model, либо на OData, про который я уже рассказал, вы берете и пользуетесь этим API и используете все возможности SharePoint, которые вам предоставлены. Это очень удобно. Вот. И здесь вот круг замыкается. То есть SharePoint, он предоставляет нам all data для наших line of business приложений. И также другие приложения enterprise среды предоставляют нам all data. Также некоторые веб-приложения предоставляют нам all data. OData умеет использоваться для аналитики в Power Pivot, например. И Power Pivot, он умеет хоститься на SharePoint. То есть некоторый замкнутый круг. Ну и, соответственно, ваше отклонение там в ту сторону. Если у вас какое-то стороннее приложение дает вам OData, вы используете Power Pivot для аналитики и хостите его на SharePoint. Либо SharePoint дает вам OData, и вы в Excel смотрите там некоторую аналитику, строите там для огромного количества данных диаграммы, график и так далее и тому подобное. Вот. А перед заключением я все-таки покажу, что же такое all data, чтобы понимать, как это выглядит. Для этого мы пойдем на сервер, зайдем в какой-то из наших списков, предположим, документов. Сейчас я покажу, где лежит сервис, который отвечает за предоставление SharePoint all data. Он будет у нас на интернет. Content View. И сейчас покажет нам виртуальную структуру папок SharePoint, которая будет нам доступна. Мы перейдем в раздел сервисов. Так, Yautz. и найдем сервис, который называется ListData. Сейчас, секундочку, что-то я не туда, по-моему, пошел. Так, попытка номер два. Оп. Открываем приложение интернет, смотрим. Так, Уяут, все верно. Ладно, давайте я попробую так запустить. То есть сервис называется ListData SVC. Что-то я вот затрудняюсь это показать, ну, а? ВБС. Так, кто-нибудь что-то говорил, вы точно знаете, да, куда идти, нет? VTI-BIN. Точно, все, спасибо большое. Да, ListData SVC. А теперь мы говорим про Osmo. Вот. То есть сейчас мы увидим то, что вот я обзываю OData. Оно немножко ненаглядно. Можно открыть Excel. И сейчас я как раз покажу, как пользоваться этим, предположим, из Power Pivot. Ну, чтобы более лучше понимать. Visual Studio умеет генерить прокси из OData сервисов. И также ваши все линк-условия, они будут также вам доступны. Открываем Power Pivot. Говорим, что мы хотим общаться с фидом в качестве источника данных. Добавляем туда наш feed и SharePoint. Говорим, что да, окей. Сейчас смотрите, мы увидим все содержимое нашего SharePoint. То есть, как я сказал, повсеместное покрытие. То есть все списки, которые есть в SharePoint, они доступны нам в качестве OData сервисов. А сейчас мы видим Shared Documents. Подождем некоторое время, пока Power Pivot засосет данные из этих сервисов, проанализирует их. Все, теперь наши данные, они готовы для аналитики. Мы создадим Pivot Table в нашем Excel. Это очень удобное средство для построения отчетности. То есть если у вас есть какие-то данные, то Pivot Table, Pivot Chat — это самое то. Сейчас я покажу вам, например, как пользоваться данными. То есть, как вы видите, все атрибуты, которые доступны в SharePoint, они вот нам предоставились с помощью наших OData сервисов. Мы можем, например, посмотреть, какие данные. Сейчас я найду title. Какие данные были обновлены, там, предположим, в какой-то дате. То есть я говорю, что не title, а name. Title у документов он по умолчанию пустой, а name будет отображать нам файл name. Сейчас я покажу. Предположим, вот мы видим, что за вот эту дату, вы видите, что было создано, там, предположим, 3 документа, за эту дату 2 документа и так далее и тому подобное. Нам хотелось бы это более в приятный вид привести, чтобы этим можно было удобно пользоваться. Мы перетаскиваем created в Slicers, такую область. Slicers — это наведение Excel 2010-го. То есть вы видите, что он сейчас проанализировал нам те даты, которые нам были доступны, и предоставил нам некоторую графическую область. Сейчас смотрите, у нас есть полный список документов, то есть, ну, неважно, что это, да, то есть вы понимаете, что вам надо построить какой-нибудь аналитический отчет, и вы хотите очень эффективно и быстро общаться с данными. Slicer предоставляет эту возможность. То есть мы выбираем какую-то из дат, и видим, что мы отображаются документы именно по той дате, в которой они были созданы. Фильтры, они довольно-таки гибкие. Вот. Их может быть несколько. Сейчас я покажу. То есть мы возвращаем field list и говорим, что мы хотим добавить другой разрез для слайсеров. То есть мы хотим вставить слайсер еще по какому-нибудь измерению. Предположим, это по дате модификации. Видим, что появился еще один слайсер. Их можно редактировать. Вот если их перетаскивать, видите, они динамически подстраиваются друг под друга. Их можно делать горизонтальные, вертикальные, менять количество столбцов. Вот. А смотрите, предположим, я хочу сделать выборку по created, и modified он автоматически тоже перестраивается. То есть он мне показывает, какие документы когда были созданы, и когда смодифицированы, я могу комбинировать несколько слайсеров для уточнения своих запросов. Очень удобно для отчетности. Далее я все-таки покажу, как это очень хорошо выглядит в Excel. То есть я выбираю customers, тот список, который был нами создан. Так. Ну ладно, я не буду тогда вас мучить. Но это выглядит как RSS feed. То есть сейчас я даже покажу все-таки. В SharePoint есть эта же кнопочка волшебная, которая нам покажет как раз all data, когда мы выберем RSS feed. То есть, ну вот так же будет выглядеть all data, который мы будем вытаскивать. То есть ваш даже браузер, он умеет смотреть эти данные и умеет их очень гибко фильтровать. Так, продолжим нашу презентацию. Но тут уже заключение, я хочу подвести итог, что же мы с вами все-таки увидели и как этим всем можно пользоваться. То есть, как я уже повторяю, есть некоторая активная интеграция, есть некоторая портальная интеграция, то есть, ну, пассивная интеграция. А активная интеграция — это были бизнес-connectivity services, когда ваш SharePoint, он выступает активным, то есть он выступает в роли application, то есть он берет эти данные, он умеет их редактировать, умеет управляться как-то с ними, что-то к ним пристраивать. А это реализация SMIS, то есть, опять же, активная роль у SharePoint, но в том числе и пассивная, потому что он может выступать как в роли поставщика данных, так и в роли потребителя данных. А есть портальная интеграция, когда мы берем, предположим, и настраиваем Remote Blob Storage для унификации доступа к каким-то нашим внешним данным. Но в любом представлении мы можем очень гибко настраивать SharePoint для отображения любых источников данных. То есть это могут быть наши веб-арты, могут быть экшены, доступные нам для типов данных и так далее и тому подобное. Это Excel Services и Power Pivot, да, немножко здесь показал. То есть они тоже очень важную роль устраивают, потому что они позволяют вам делать также некоторую отчетность, очень гибкую отчетность для некоторых ваших данных. Предположим, у вас есть система, которую, ну, вот никак не провести для Excel Services. Вы делаете некоторый уровень абстракции с помощью SharePoint и потом предоставляете это все в Excel Services для анализа. А также интеграция уровня сервисов. То есть, как я уже сказал, когда SharePoint выступает в качестве сервисов, и ваше некоторое приложение может дергать за эти сервисы для их анализа и управлять этим. Вот. На этом я завершу. Меня зовут Виталий Баум. Здесь веб-сайт. Можно найти любые мои контакты, какие-то презентации, видеоролики, ознакомиться с ними. Можете писать мне на почту. Я с радостью буду отвечать на любые вопросы. Буду помогать вам решать ваши проблемы. Все, спасибо большое.